Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 6 декабря 2012 года. Из мира фантазий в мир высшего измерения. Вопрос. Недавно я посмотрел фильм, в котором мальчишки нашли какую-то пещеру, где стоял космический корабль, и глядя на него, они вдруг стали летать. Может ли человек, который занимается в группе интегрального обучения, вдруг раз и полететь? Ответ. Какие фантазии? Наш мир построен на четких законах физики, ничего другого в нем нет. Но высший мир включается физическими законами в этот мир. Если вы поговорите с теми же физиками, то они скажут, что за материей стоят волны, что материи нет вообще, что все это расплывается. Если мы проникаем в маленькие частички, то их уже нет. Это волны, это энергия и не более того. Взаимодействие этих энергий в пространстве и есть то, что мы наблюдаем. А что лежит за ненаблюдаемым нами, кто знает. Но это уже и энергия, и пространство. И все пропадает. Нет времени, нет перемещения и расстояний. Взаимодействие не зависит от расстояний. Это мы уже видим реально на границе физики. Реплика. Такая картина довольно пустынна для эгоиста. Ответ. Почему? Остается огромное эгоистическое поле, в котором мы работаем. Мы не видим наших тел, они и не нужны. Мое тело растворяется, пропадает из моих ощущений. Я вижу себя распростертым на безграничность, бесконечность, ощущаю ее, управляю ею, наполняюсь ею и наполняю ее. Вот так я существую. И каждый из нас имеет такую же личную точку взгляда на это измерение. Эти состояния абсолютно четко физически измеряются. Каббала дает нам на это реальные инструменты. Реплика. То есть некий поток энергии, наслаждения, любви. Ответ. Энергия – это и есть наслаждение, которое с огромной силой проходит через желание. Существует практически два желания. Одно – насладить, другое – насладиться. И их постоянно изменяющиеся, переливающиеся, дополняющие друг друга взаимодействие и является жизнью. А все остальное, что мы наблюдаем, вне этой жизни. Реплика. Наш народ-фантазер немного расстроится. Ответ. Я думаю, что люди довольно быстро двигаются к ощущению истины, ведь наш эгоизм постоянно растет, и он нам не дает удовлетвориться всеми этими сказками. Период увлечения йогами, New Age и тому подобным проходит, ведь он был нужен только для того, чтобы немного приукрасить, добавить щепотку специй в нашу жизнь, чтобы в ней был хоть какой-то вкус. Поэтому по миру снуют коммивояжеры, которые продают красные нитки, святую воду, пропагандируют различные тренинги. Но все это на потребу широкой публики. А так, конечно, все это ничего не стоит. Из ТВ-программы «Беседы с Михаэлем Лайтманом». 11 марта 2012 год.
Радиоверсия.
Хочу быть счастливым, но забываю об этом. Вопрос. В популярной книге Ронды Берн «Секрет» изложена следующая методика. Вселенная – это радость и счастье, и чтобы ей соответствовать, ты должен быть радостен и счастлив. Поэтому проси у Вселенной, чего хочешь, и веди себя так, как будто ты уже получил, и от этого счастлив. Ответ. Хорошее самоуспокоение. Как говорил Козьма Прутков, если хочешь быть счастливым, будь им. Кстати говоря, это правильное отношение. Если я как ребенок представляю себя играющим на следующей ступени, то я к этой ступени подтягиваюсь. Вопрос в том, как я воображаю себе эту следующую ступень. Ступень отдачи, любви и связи с миром, связи со всеми людьми в одно единое интегральное целое. Ступень получения общей энергии, общей любви, общего понимания. Если я это делаю ради связи, ради отдачи, то тогда представлять себе такое состояние – это очень хорошо. Реплика. Но авторы книги – секрет. Этого не пишут, не знают. А люди, которые пытаются жить по их совету, жалуются, что все время забывают про то, что они счастливы и расстраиваются по любому поводу. Ответ. Потому что у них нет этой методики, и люди не участвуют в групповом тренинге. Если бы был правильный групповой тренинг, то, естественно, это могло бы и дальше пойти, уже в правильном направлении, не в соответствии с советами книги, а в соответствии с правильным тренингом. но представлять себя счастливым в том смысле, что ты отдаешься отдаче и любви, строишь эту систему взаимной связи между людьми и раскрываешь ее, это и есть исправление эгоизма. Даже если бы авторы книги смогли бы создать такие группы, они не смогли бы их вести. У них нет ощущения высшего пространства, следующего измерения, уровня человек. И они не смогли бы вести эти группы, не знали бы, как с ними работать, а сделали бы просто психологический практикум, не более того. Реплика. Они пытаются говорить об абсолютно бескорыстной любви, не зная, что это такое. Ответ. Они могут копировать с нас все, что угодно. Этим они только помогают нам постепенно подготавливать человечество во всевозможных анализах, после которых человечество поймет нас. Я желаю им успехов. Почему бы нет? Они все-таки каким-то образом беспокоят людей, выводят их из животного состояния, устремляют куда-то. Я вообще не считаю, что в мире есть что-то вредное. Все это необходимые ступени. Из ТВ-программы «Беседы с Михаэлем Лайтманом». 11 марта 2012 год.
Радиоверсия.
Возьмемся за руки, друзья. Вопрос. Почему пропадает желание, огонь в сердце, который чувствовался ранее? Как поддерживать это желание? Как поддерживать себя в стремлении раскрыть высшую силу, учитывая, что мы ее не ощущаем? Ответ. Творец дает нам первоначальное устремление к себе, подталкивая вперед всевозможными неприятностями в этой жизни, ощущением пустоты и притягивая ожиданием раскрытия истины, смысла. Но дальше мы должны идти сами. Это первоначальное подталкивание сзади и привлечение спереди временное. Не ожидайте, что оно будет вас толкать все время. Вы должны сами развивать в себе эту тягу вперед, а она может исходить только лишь от окружающей среды. Вы обязательно должны строить свою группу, свое окружение таким образом, чтобы оно вас раздражало, тянуло вперед, поддразнивало, чтобы вы видели товарищей, которые успевают и устремляются вперед больше вас, чтобы вы ревновали, завидовали им, чтобы они давали вам важность цели, и вы чувствовали от них в этом поддержку. Для того, чтобы впечатлиться от них, вы должны принизить себя. Если вы будете считать их большими, тогда даже маленькое устремление к цели, которое вы увидите в них, покажется вам большим. На этом основаны все статьи Рабаша о группе. Творец дает нам только первоначальный импульс, не более того, отрицательную силу сзади, небольшую притягивающую силу спереди, и только на определенное время, а затем начинает передавать нам все больший и больший эгоизм, тормозящую силу, чтобы мы на этой тормозящей силе развивали собственную тягу к нему, а ее можно получить только от окружения. Поэтому свобода воли заключается только лишь в создании для нас подходящего окружения. Так что если мы будем серьезно этим заниматься, мы обязательно достигнем цели, но в этом самое главное. В этом залог всего нашего продвижения, и поэтому я очень рад нашему предстоящему объединению на Сибирском конгрессе, где мы постараемся объединиться так, чтобы там же, на месте, и начать ощущать это следующее наше состояние. Оно перед нами, это наш следующий шаг. Давайте сделаем его вместе, и все получится. Возьмемся за руки, друзья, чтобы не пропасть поодиночке. Из виртуального урока. 2 декабря 2012 год.
Радиоверсия.
Собрать общий орган ощущений. Вопрос. Почему мы воспринимаем ощущение раскрытия каждой ступени, как будто бы впервые с ними сталкиваемся, хотя мы проходим то, что уже сотворено, и что мы должны были когда-то чувствовать? Ответ. Конечно. На самом деле мы все это уже прошли, в нас это все есть. Но мы ничего не чувствуем, поскольку все эти ощущения существуют в нас только в виде информационных записей, называемых решимо, что в переводе означает запись, информация, ген. И когда мы начинаем постигать высший мир, то для нас это все равно сплошные открытия, новые ощущения, новые знания, потому что мы постигаем его уже в более развернутом виде. Мы спустились с мира бесконечности, где находились в прекраснейшем, совершенном состоянии. Единственное, чего нам не хватало, это нашего осознания, нашего участия в нем. Мы были там как та же капля семени в материнском организме, то есть вроде бы все есть, а развития не хватает. То же самое было и с нами, поэтому мы снизошли до самой отдаленной точки от этого состояния, противоположному ему состоянию и сами начинаем карабкаться обратно посредством соединений между нами. Мы идем к объединению с помощью всевозможных семинаров, лекций, конгрессов. Поэтому для нас очень важно участие в них, ведь именно на них и рождается возможность соединиться и таким образом собрать между нами орган ощущения следующего высшего состояния. И так каждый раз. Кроме того, каждая группа работает внутри себя на соединение между собой. Ведь не соединяя наши устремления, наши точки, мы не сможем образовать даже минимальный сенсор, состоящий из 10 точек, и не сможем ощущать высший мир. Этот сенсор, соединенный из 10 точек, состоит из 10 эгоизмов. 10 эгоизмов собирают вместе общий сенсор, поднимаясь над своим эгоизмом и соединяя вместе свои точки устремления к Творцу, к высшей силе, к высшему миру. Эти точки уже обладают определенной мощностью, поскольку приподнялись над своим эгоизмом и соединились вопреки ему. Когда мы, мужчины и женщины, неважно где и как, но вместе, по всему миру начинаем собирать из себя каждый в своей группе и группы между собой, этот орган ощущения высшего мира, мы должны понимать, что это самая главная наша работа. Если мы это не сделаем, то вся наука сама по себе ничего не стоит. Каббала – именно практическая наука. Только на практике, только ощущая высший мир, мы можем говорить о том, что изучаем. А до этого мы даже не знаем, что изучаем. Нас тянет к познанию, но в принципе мы ощущаем себя заблудшими, висящими в пространстве. Нас очень легко сбить с толку. Мы все забываем, потому что у нас пока нет ощущений, адекватных ощущений высшего мира. Из виртуального урока, 2 декабря 2012 год.
Радиоверсия.
Фанатизм, фашизм или каббала? Вопрос. Как преодолеть разрыв между мировоззрением тех, кто изучает науку каббала, и остальным человечеством? Ответ. Согласно каббале, мы вырабатываем особое отношение к себе, к реальности и к Творцу, к высшей силе, которую раскрываем, согласно подобию свойств с ней. По мере этого уподобления мы будем раскрывать ее все больше и больше, на 125 ступенях, каждая из которых – целый новый мир, и в нем новый «я». С другой стороны, отношение большинства людей к реальности не меняется. Человек остается на своем уровне и воспринимает постоянную, привычную картину мира. Более того, он горд этим. Он держится за это, он чувствует свою правоту и считает себя вполне здравомыслящим. Мы постоянно подвержены переменам, постоянно пребываем в сомнениях, постоянно задаемся вопросами. Наше следующее мгновение может оказаться противоположным предыдущему. Весь наш путь полон подобных сюрпризов, всплывающих изнутри. Не случайно сказано «не верь в себя до дня смерти своей». Скажи такое кому-нибудь со стороны, и он снисходительно ухмыльнется, словно ты не из этого мира, словно ты и не человек вовсе. И мы должны понять этот момент, обращаясь к адресату со своим посланием. Его восприятие неизменно, и потому он так уверен в себе. Но однажды человека начинают ломать посредством кризиса, тогда все его мироощущение разбивается вдребезги, и вот он уже не знает, где очутился, только что у него был целый мир, понятный и предсказуемый, только что он знал, как надо действовать, и вдруг превратился в маленького растерянного ребенка. Картина мира раскололась на осколки, и он уже не видит верных решений, не понимает происходящего, не уверен в себе, напуган. Где мама, куда прятаться, что делать? Так чувствуют себя люди по ходу современного кризиса, все более беспомощными, ведь у них нет ответов, как раньше. Когда-то мы могли бросаться то в одном, то в другом направлении. Мы вводили новшества, устраивали революции социальные, промышленные, культурные. Короче говоря, нам было ясно, что надо делать. Ведь всегда мы находили какую-то тенденцию к переменам и держались за нее, уверенные в своей правоте. Но сегодня этого не происходит, потому что банкротство охватило все сферы. Это повсеместное, тотальное, всестороннее банкротство, а главное, простые люди все яснее понимают происходящее, весь мир распадается на части, и что же ему остается? Три вещи – фашизм, фанатизм или подъем, которые предлагает наука каббала. Если судить здраво, больше вариантов нет. Воспитание, образование, культура, работа, конкуренция, техническое развитие, космические исследования – все это уже не работает. Все разбилось, не осталось ничего взамен, а значит, надо изменить самого человека. Как? Фашизм и фанатизм предлагают фундаменталистский жесткий путь. Пускай человек истово поверит во что-то, вколотим ему в голову некий факт, который станет новой основой его жизни, и сделаем из него фанатика, а по сути зомби. Так поступают, к примеру, на Ближнем Востоке. Здесь это кажется людям спасением. Когда весь мир рушится, человек готов поднять знамя своей веры и даже умереть за него. Окружающие условия благоприятствуют такому развитию событий. То же касается и фашизма. Мы самые-самые. Мы пойдем своим путем и добьемся успеха, несмотря ни на что. Человек усваивает рубленые короткие девизы. Они сужают его кругозор и помогают внутренне самоутвердиться, когда все прочие рациональные принципы нашего мира уже не работают. Вот в чем кризис. Ну а наука Каббала, по сути, говорит людям, мы должны рационально подняться на иррациональную ступень. Это трудно уразуметь, но так или иначе ясно, что борьба ведется против большого, узколобого эгоизма, который пытается утянуть, стащить людей вниз, тогда как мы должны поднимать их наверх. Здесь все зависит не от их силы или слабости. Фанатизм и фашизм сумеют изменить восприятие людей, посулив прибежищем от навалившихся проблем. И потому мы должны задействовать наши внутренние силы, взаимосвязь между нами, чтобы привлечь высшую силу. Тогда через внутреннюю сеть она распространится по всему миру, и почувствовав, что есть другой путь, люди пойдут по нему. Негативные силы стремятся обрушить на человека фанатичность, а мы подходим изнутри и наоборот открываем ему глаза. Вот в чем суть нынешнего сражения. И именно поэтому нацисты были столь непримиримы к евреям. У нас получится, в этом нет сомнения. Из урока по статье «Каббала и философия». 5 декабря 2012 год.
Радиоверсия.
Философия. Дом без фундамента. Бальсулам. Наука Каббала и философия. Чего мы не постигли, то не можем определить названием и словом. Ведь слово уже указывает на начало какого-то постижения. Корень всего – непостижимая сущность Творца или Ацмуто. О ней мы не говорим, поскольку описывать что-либо можно только исходя из постижения в органах чувств, когда мы исследуем их ощущения разумом. В человеке есть две части – разум и чувство. Чувствующая часть – это желание, а измеряющая и исследующая часть – это разум, развивающийся рядом с желанием. Если мы не испытываем никакого отклика в двух этих частях, то лишены восприятия. Ведь восприятие всегда возникает в желании, находящемся под рассудочным анализом. Помимо Ацмуто, как сказано в введении в книгу Зор, существует абстрактная форма, которую мы также не постигаем. В отличие от этого, форма, облаченная в материал, и сам материал поддаются постижению. Таким образом, в Каббале постижение ведется снизу вверх, насколько это возможно. С другой стороны, философы, не утруждая себе ступенями подъема, сразу же переходят к разговорам о некой силе, находящейся вне нас, и начинают схоластически рассуждать о ней, как будто такое исследование правомерно. Этот подход в сущности и сокрушил философию, сегодня к ней уже не относится всерьез. Ведь когда начинаются отвлеченные разговоры, каждый теоретизирует, как его душе угодно. Более того, этот принцип был заложен в основу философии. Оказывается, человеку можно строить свою картину мира на домыслах. Это законно. Вследствие такого плюрализма забил во все стороны фонтан фантазий, и от серьезной реальной базы ничего не осталось. Наука Каббала со своей стороны конструирует простую вещь. Реальность можно исследовать только относительно того, кто ее воспринимает, то есть относительно человека. Все оценивается в связи с ним, по отношению к картине, воспринимаемой в его органах чувств, согласно закону подобию свойств. При этом в человеке есть материал и форма. Материал – это получающее желание, форма – это намерение ради получения или ради отдачи. Человек воспринимает реальность в себе сообразно с тем, как изменяет себя. Что находится вне человека, мы не знаем. Открытия каббалистов мы не можем использовать для исследований, пока сами не придем к тому же. И потому мы используем науку Каббала для того, чтобы привлекать силы с этих ступеней, стараясь достичь их, подобно маленьким детям, которые хотят вырасти. Говоря иначе, пока что мы применяем науку Каббала как особое средство, пока непонятное, но действенное. Ну а потом, достигнув ступени раскрытия, мы сможем сами исследовать и понимать явления в своих сосудах. Тогда книги каббалистов помогут нам проверять себя и станут руководством для продвижения. Но все равно мы никогда не знаем, что же в действительности находится вне нас. Каббалисты, продвинувшиеся дальше благодаря внутренним изменениям, рассказывают нам о 125 ступенях постижения, о том, что они воспринимают на каждой ступени, о средствах, позволяющих расширить восприятие. Их желание – это уже сосуд души, и в нем они воспринимают то, что называется божественностью, силу отдачи, раскрывающуюся в них по мере того, как их свойства сравниваются с ней. Когда получающее желание принимает форму отдачи, оно чувствует, как что-то наполняет его, и это что-то оно называет высшей силой или светом, но опять-таки и это тоже постигается только самим человеком. Таким образом, свет – это отклик в наших ощущениях, в нашем получающем желании на то, что как бы наполняет его. Иными словами, свет – это явление в сосуде. Даже тот свет, который в Каббале называется внешним, на самом деле тоже находится в наших сосудах, только более далекий от ясного восприятия. Так или иначе, всегда речь идет о том, что происходит в наших ощущениях внутри желания. Так мы и движемся вперед. Что же касается Ацмуто, согласно нашей логике, мы говорим, что существует высший корень. Мы никогда не ощущаем и не постигаем его. Однако, разумеется, есть некий источник нашего бытия, нашего ощущения и изменений в нас. И все же, что бы мы ни ощущали, мы ощущаем это исключительно в соответствии с собственными свойствами. И потому Творец Бо-Ре значит «приди и узри». Бо-Ре. Это явление я тоже воспринимаю внутри, а вне меня находится Ацмуто. И потому реальность в целом подразделяется на три части. Человек, то, что он ощущает, источник его ощущений, не поддающиеся постижению. Этот подход науки Каббала призывает каждого человека приступить к изучению реальности, ведь такова заповедь «познай Творца твоего и служи ему». Как? По принципу «из действий твоих узнаем тебя». Человек изменяет себя и постоянно старается прийти в соответствие с высшей силой, отождествить себя с ней. Тогда он чувствует перемены, ощущаемые в нем ею, и согласно этим переменам ощущает новые явления. Они и есть эта высшая сила, к которой он стремится. А значит, Творец – это новая, измененная форма, облачающаяся в человека, новые переменные в нем. Свойства отдачи, которые в нем раскрываются. Итак, наука Каббала очень строго придерживается ключевого требования – не отрывать постигаемую реальность от постигающего ею человека. Иначе все сразу оборачивается философией. Из урока по статье «Каббала и философия». 5 декабря 2012 год.
Радиоверсия.
Нельзя украсть у нас свободу воли. Вопрос. Что значит исправить прошлые ошибки и прегрешения, после чего становишься совершенным праведником? Ответ. Мы исправляем желания, которые прошли разбиение. Человеку раскрывается его зло, и он воспринимает его как зло в самом себе, то есть считает, что сам в нем виноват. Он еще не отождествляет себя с точкой в сердце и не может смотреть на свое желание со стороны, как на материал, данный ему для исправления. Он пока объединяется не с Творцом, который создал его злое начало, а отождествляет себя самим этим злым началом. Свет еще не выяснил его желание и не отсек его от человека, этим действием перенося человека на сторону Творца. А потому человеку кажется, что это он сам плохой, а не злое начало. Свет еще недостаточно над ним поработал, не высветил его желание, и потому человек не видит источника всего зла, а потому и всего добра. То есть он не относит себя к единственной власти, кроме которой ничего нет, и не понимает, что на него всегда действует лишь один источник, от которого зависят как плохие желания, так и их исправление. Он пока не понимает, что должен просить и раскрытие эгоистических желаний и их исправление. Ведь все происходит за счет света, возвращающего к источнику, который сначала раскрывает левую линию. В мере стремления человека достичь общего исправления, отдачи, в мере его усилий, приходит свет и раскрывает ему зло. Он должен молиться, чтобы Творец показал ему, чего ему недостает для совершенства. Молитва – это раскрытие желания стать человеком, стать совершенным, преданным Творцу, отдающим. А раскрытие того, чего мне не хватает для совершенства, это означает раскрытие недостатков, которые мне нужно исправить для того, чтобы достичь добра. Но я не прошу о раскрытии самих недостатков, человек не может это сделать. В силу своей природы мы способны просить только о хороших состояниях. Наша работа заключается в том, чтобы прийти к такому пониманию, что все желания, исправленные и неисправленные, находятся в руках Творца. А человек – это тот маленький, умный ребенок, который умеет правильно просить у Творца. И тогда раскроется все это чудовище, злое начало, эгоизм, фараон. А потом изменится и превратится в доброе начало, благодаря сокращению, экрану и отраженному свету. Все это приходит сверху, как сказано. Я создал злое начало и Тору для его исправления, так как заключенный в ней свет возвращает к источнику. И где же тут вообще человек, если Творец сразу говорит, что все приходит от него? Со стороны человека требуется осознание, просьба о добром состоянии. Но ему не хочется просить о добром, ведь его природа – это злое начало. А потому он обязан использовать влияние окружения, которое внушит ему эти добрые ценности, хотя, возможно, и само их не ощущает. Выходит, что они устраивают какую-то игру, играют в лучшие состояния и воздействуют этим друг на друга. Так человек достигает все более и более истинное желание, пока свет окончательно не исправляет его. Все это устроено для того, чтобы не украсть у человека его свободу воли. Он должен знать, что играет, на самом деле этого не желая, и противоположен источнику, правильному состоянию. А чем ближе он продвигается к истинному состоянию, тем большую получает свободу выбора, тем больше раскрывается в нем грешник и сомнения в необходимости этого пути. Все это он обязан выяснить, сопоставляя себя с противоположной стороной, сравнивая зло с добром. Потому вся работа основана на нашем свободном выборе и состоит лишь в том, чтобы подставить себя под влияние окружения, которое мы себе построили согласно своему пониманию духовного мира. Нужно играть так, чтобы окружение повлияло на каждого, как будто все это истина, и тогда каждый придет к истинной молитве. Из урока по предисловию к ТЭС. 6 ноября 2012 год.
Радиоверсия.
Центральный вентиль на трубопроводе жизни. Вопрос. В сегодняшних новостях тут и там начинает просачиваться информация, как первые капли о предстоящих международных санкциях против Израиля. Европейские страны уже открыто заявляют об этом. ООН тоже готовит какие-то санкции. Напряжение с маленького зернышка начинает разрастаться, как снежный ком. И срабатывает эффект домино, когда одно событие влечет за собой лавину других. Можно представить себе, куда это может нас завести, ведь мы уже видели, как это работает на примере других стран. Вы объясняете, что все зло раскрывается для того, чтобы мы сами раскрыли добро. Что же сейчас, когда нам уже видно это зло, которое вот-вот настигнет нас, можно сделать, чтобы исправить ситуацию и прийти к добру? Ответ. Я надеюсь, что мы прежде всего поймем, что все это приходит от высшей силы, кроме которой ничего нет. Весь народ Израиля должен прийти к окончательной реализации средней линии, и тогда мы будем по отношению ко всему миру как шамаш, свеча, которая зажигает все свечи в подсвечнике. Природа едина, и внутри нее существует лишь одна высшая сила, которую пытался раскрыть еще Эйнштейн. Это одна сила, действующая во всем мироздании, и как следствие из нее происходят все остальные силы, законы, которые человек наблюдает и чувствует. Мы существуем внутри сетки сил, которая вся находится под властью одной высшей силы, удерживающей всю реальность. Если мы раскроем эту единую силу, то узнаем все, как поладить с этой силой, как управлять самими собой, как достичь самого лучшего состояния и в чем состоит наше предназначение согласно общей программе творения, к какой цели нам нужно прийти. Поэтому нам не нужно бояться санкций ООН и всех государств, если мы держимся за эту высшую силу. Ведь мы понимаем, что все негативные явления – это отражение наших собственных недостатков, которые нам нужно прочувствовать в форме неприятностей, проблем и угроз для того, чтобы продвигаться и стать еще сплоченнее. Но давайте же уже начнем объединяться, станем такими, как учит Тора, одним человеком с одним сердцем. Если бы мы начали соединяться, то увидели бы обратный мир. В том же самом сегодняшнем мире, полном вражды и ненависти, вдруг воцарился бы мир, спокойствие и добрые отношения, во много раз превышающие те, которые мы сейчас пытаемся достичь. Народы мира немедленно начнут хорошо относиться к народу Израиля и только ждать, когда же мы достигнем еще большего соединения. И через это наше соединение, как сквозь трубу, высшая сила начнет разливаться по всему миру. И тогда исчезнет кризис, пропадет вся ненависть, вся конкуренция, все проблемы, религиозные столкновения, беспорядки, экономические трудности. Все налаживается и успокаивается, и это зависит только от нас. Поэтому я воспринимаю эти новости о санкциях, огромное давление и угрозу, как знак того, что народ Израиля находится в очень важной критической точке истории. В ней и решается, будет ли мир продвигаться дальше добрым путем, в сторону объединения, которое является конечной точкой нашего развития, как сказано, «И мой дом станет домом молитвы для всех народов, и соберутся там все народы мира, чтобы объединиться в один союз». Или же все равно мы будем вынуждены продвигаться к той же цели, но путем страданий. Это означает Третью мировую войну и страшные беды и страдания больше всего для народа Израиля. Ведь именно мы обязаны исправить мир, и потому все давление, все беды, которые обрушаются на весь мир, вернутся в итоге к нам, чтобы мы страдали. Мы являемся самым центром, той самой группы, которая вышла из Вавилона и когда-то совершила исправление. Но тогда это было исправление лишь для самих себя, а сейчас мы должны исправить весь мир, стать светом для всех народов. Поэтому, когда я слышу о грозящих нам санкциях ООН и европейских стран, я не ищу каких-то временных послаблений. Избежать этой угрозы можно лишь если мы начнем двигаться в правильном направлении, а иначе ничего не поможет. Нам некуда бежать. Мы должны здесь и сейчас начать процесс исправления, признав, что все зависит от нас, и только мы обязаны построить здесь центральную точку мира, из которой будет питаться духовной энергией весь мир. Из программы «Недельная глава Торы», 4 декабря 2012 год.
Радиоверсия.
Мир охватила эпидемия одиночества. Данные ВОЗ. Более 350 миллионов человек на планете страдают от депрессии. Количество страдающих от одиночества людей в мире растет в геометрической прогрессии. Более 30% людей на планете страдают от одиночества и эмоциональной изоляции. Развитие новых технологий, в частности общение по скайпу через интернет, лишь усугубляет эту серьезную проблему. Страдающие от одиночества не склонны делиться этой проблемой с окружающими, хотя остро нуждаются в поддержке и сочувствии близких. Физическая травма и сильное чувство социальной отверженности вызывают в мозге человека одинаковые реакции. Более того, одиночество может значительно сократить продолжительность жизни, а также привести к нарушению и расстройству сна. Реплика. Человек запрограммирован к единению с другими, вопреки своему эгоизму. Этим обнаруживается дуальность нашего естества. Но в средней линии, возникающей у нас с помощью света, возвращающего нас к источнику, Творцу, мы обретаем, несмотря на нашу двойственную природу, совершенство, вечность и покой.
Радиоверсия.
Результаты долгового перелома 2012. Мнение. Ставка банкиров на то, что достаточное кредитование сможет позволить отвратить экономический спад, более не актуальна. Центральные банки оказались в ловушке. Мир вступил в парадигму эпохальных масштабов. И коллапс мира банкиров является частью этого сдвига. Банковское кредитование подпитывало 300-летнее глобальное расширение, которое преобразило мир. Однако сейчас кредитование превращается в долг, который не может быть выплачен. До капитализма базой экономической динамики был спрос и предложение, но после того, как в 1971 году из мировой денежной кредитной системы убрали золото, ограничений на материальный рост не осталось. Но банкиры не ожидали столь огромных уровней долгов. Депрессии, состояние экономического умирания, где кредитование более не может вызвать рост, вызваны неконтролируемым кредитным ростом. Крах пузырей приводит к чрезмерным уровням предложения и непосильному уровню просроченной задолженности. У банкиров есть три варианта. Первый. Растущий дефляционный импульс спихнет экономики в дефляционный коллапс. Второе. Продолжающийся выпуск денег для предотвращения такого коллапса закончится полным обесцениванием валют и гиперинфляцией. Третье. Первый и второй происходят одновременно. Мы находимся на неизведанной территории, и коллапс нынешней экономической парадигмы является необходимой и полезной предпосылкой для лучшей и стоящей на более высокой ступени развития парадигмы, которая последует за ней. Финал приближается. Реплика. Прошлый простой линейный эгоистический мир закончился. Мир стал круглый, взаимосвязанный. Он имеет право на существование только с углубляющимся взаимным поручительством, стремлением к связи и развитием любви, вопреки и над эгоизмом каждого по принципу «все недостатки покроют любовь». Мы в ловушке, и Каббала предлагает единственный выход малой кровью. Все прочие попытки сохранить действующую парадигму отношения к миру, общественно-экономические отношения, приведут к тому же результату слияния всех в единое сообщество равных и любящих, но через мировую войну.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.